Так этот псалом очень жизненный. Очень жизненный псалом. Он раскрывает нам состояние сердца во время кризиса души, во время душевной тревоги. Мы можем еще раз, смотря на разные тексты Священного Писания, увидеть, что это не только у этого человека. Сплошь и рядом мы видим эти переживания. Эта фраза «в день скорби», она указывает на исторический, эмоциональный контекст в определенный период жизни. И она подобна, или она показывает нам ту лабораторию, которую Бог использует для того, чтобы делать проверку нашей жизни. Все остальное в этом псалме является детальным описанием восприятия в день скорби, реакции в день скорби. Итак, что вы делаете в день скорби? Посмотрите, как... Я хочу только первоначальные, такие небольшие, сделать вместе с вами наблюдение. Асаф показывает нам здесь, как он реагирует. Возьмите, пожалуйста, свою Библию, еще раз откройте. Я хочу, чтобы вы могли сами сделать эти наблюдения. И это очень ценно, чтобы эти наблюдения были вашими. Вы можете сами увидеть, как этот человек реагирует, и тут же сами проверять или делать для себя очень важный принцип. Вот как я должен реагировать. Для того, чтобы в день скорби правильно пройти, правильно прожить день скорби, нам нужно учиться сейчас у Асафа. Смотрите, в самом начале он говорит: «Голос мой к Богу я буду взывать». Это самое первое, о чем он говорит. «Я взываю, я молюсь Богу». Затем он говорит в третьем стихе: «В день скорби моей ищу Господа». Это вторая реакция, которую здесь отображает нам псалмопевец Асаф. «Ищу Господа, ищу Его, не то, что Он дает». Не своего. Затем он говорит: «Я вспоминаю о Боге и трепещу». 4 стих. «Во время скорби я молюсь, я ищу Господа, я вспоминаю о Боге». Вместо того, чтобы вспоминать обо всем, что угодно, я вспоминаю о Боге и трепещу. Я помышляю и изнемогаю. Он признается реально в том, что происходит с ним. Смотрите, что он говорит в 6 стихе. «Я размышляю о днях древних». В день скорби он использует эту возможность для того, чтобы размышлять. «Я размышляю о днях древних», то есть о прошлом. Затем он в 7 стихе говорит: «Я припоминаю песни мои». 7 стих: «Беседую с сердцем моим». Это верная реакция на скорбь, на трудность. Беседовать с сердцем своим, размышлять. Припоминать то, что нужно вспоминать. Затем он говорит: «Испытываю», то есть дух мой испытывает, перепроверяю что-то в моей жизни. 8-10 стихи, там нет, может быть, глагола, который описывал бы состояние или решение самого человека, но 6 вопросов, которые мы там находим, они говорят о том, что этот человек, он спрашивает, он задает вопросы. Он задает очень честные вопросы, он задает вопросы, исследует, спрашивает. Это его реакция на ситуацию. Смотрите, 11 стих, он говорит: «И сказал я», это его вывод, он делает вывод, «И сказал я, вот горе мое, изменение десницы Всевышнего». Это его реакция, он делает какие-то выводы во время скорби. Он не просто пропускает скорбь мимо своих ушей, мимо своего сердца, мимо своих глаз. Он говорит затем, смотрите, 12 стих: «Буду вспоминать». И затем говорит, о чем он будет вспоминать. 13 стих, он говорит: «Буду вникать». И говорит, во что он будет вникать. 13 стих, вторая часть, он говорит: «Буду размышлять о великих твоих делах». Мы находим где-то 14 или 15 очень важных реакций. Каждая из них стоит нашего внимания, друзья. Вот как праведные люди реагируют на самые разные трудности. Вот что они делают. Они думают, они размышляют, они задают вопросы, они спрашивают, они исследуют, они беседуют со своим сердцем. Они вникают в суть всех происходящих событий. They don't have this passing by mentality. У них очень ясное восприятие реальности. Я хочу все это суммировать в несколько очень простых, элементарных, базовых принципов, уроков, которые помогают нам подготовиться к тем злым дням или к трудностям, которые будут у нас. Я хотел бы, прежде чем мы о них будем говорить, друзья, хотел бы просить у вас, чтобы вы сегодня определили вашу трудность, в которой вы находитесь сегодня, или в которой вы попали сегодня и прошли неправильно. Попробуйте сделать вот этот, знаете как, перевернуть эту кассету, еще раз провернуть ее, еще раз просмотреть это время, когда была трудность, как вы среагировали. И затем посмотрите, правильно ли вы сделали то, что вы сделали. Что мотивировало вас к тому, чтобы вы сделали так, как вы поступили или среагировали? На каких принципах вы базировались? Итак, зачем нужны нам трудности? Мы обратим с вами внимание на 5 целей, которые Бог преследует в каждой трудной ситуации для нас. Не растеряйте эти очень важные периоды, события или, может быть, мгновения вашей жизни. Первое. Трудности учат нас видеть себя реальнее. Трудности, скорби и страдания, ужасы, страхи, что бы это ни было, учат нас видеть себя реальнее. Трудности имеют своей целью показать нам, кто мы есть в глубине наших сердец. Кто мы есть на самом деле? Трудности вскрывают нашего внутреннего человека. Мы часто живем ложным самоуспокоением. Мы часто живем своим каким-то ложным миром, который мы сами для себя нарисовали. Мы сами для себя делаем самоправедные портреты о себе. Это не достает нам, вернее, не доставляет ни нам, ни людям никакой пользы. Тем более Богу не приносит никакой славы. Богу, которому известно все, часто приходится своим детям снимать с нас, своих детей, снимать маску и вскрыть для нас нашу несостоятельность. И Он для этого использует очень эффективные средства, очень эффективные лазерные инструменты, которыми Он снимает с нас вот этот поверхностный слой, которым мы способны прикрываться, успокаиваться. Он делает это своим словом. Когда мы слышим слово и читаем, Он это делает своим словом. Он вскрывает нашу суть. Он делает нас через людей, которыми Он окружает нас, каждым из них, врагами, друзьями, безразличными людьми, неблагодарными людьми и так далее. И Бог использует еще самые разные обстоятельства, причем каждое обстоятельство, каждую ситуацию. Все, что происходит в нашей жизни, является Божьим продуманным инструментом для нас, чтобы в первую очередь вскрыть нас, кто мы есть. Когда мы читаем Псалом Асафа, 76-й Псалом, мы должны, друзья, увидеть вот что. Этот человек верующий. Он верующий не потому, что он просто говорит, что он верующий. Он верующий не потому, что он просто ходит на собрание, или что он просто читает Библию, или что он просто даже заучивает Писание. Он верующий потому, что его реакция именно та, о которой он здесь описывает. Именно трудности, друзья, как раз и показывают настоящее содержимое нашего сердца. Они показывают нам, кто мы есть на самом деле. Этот псалом иллюстрирует для нас реакцию верующего человека на одну из печальных ситуаций в его жизни. Ему больно. Его душе нет покоя. Он находится в страданиях, в кризисе. И это ему очень явно неприятно. Испытания нам нужны, чтобы вскрыть нашу внутренность, вскрыть то, что невозможно видеть в одни благополучия. В сердце даже самого святого находятся огромные залежи греха, который, притаившись, хочет оставаться неизвестным, невидным, нераскаянным, незамеченным. Мы недавно с вами изучали Иону, книгу Ионы. Я хотел бы еще раз вас вернуть в этот момент. Мы помните, как начинается книга пророка Ионы? «И было Слово Божье к пророку». Слово Божье в тот момент было дано для Ионы не просто, чтобы дать ему направление, но в первую очередь через всю книгу мы видим, было дано для того, чтобы вскрыть в Ионе то, что давно там было. Ведь он же пророк. Он знает Бога. Он поклоняется Ему. Он любит Его. Но теперь звучит слово, и в этой ситуации, которая определяется Богом, вскрывается то, что было давно спрятано у Ионы, но он этого не видел. Приходит новое слово, новая истина в его жизнь, приходят новые трудности, и вскрывается вся подноготная Ионы. Для того, чтобы, будучи даже пророком, он мог видеть свою нужду в благодати Божьей. Нам нужны испытания. Примером этому может быть Иов и его жена. Испытания проверяют нашу внутренность. Иов и его жена. Когда благополучие, тогда идет мирная, благочестивая жизнь. Как только приходит беда во всей своей силе, происходит вскрытие того, что было у жены Иова. Содержание внутреннего сердца проявляется как в лабораторной пробирке. Вот в этой трудности. Один говорит, ты все еще тверд в непорочности твоей. Помните, чьи эти слова? Это были слова жены Иова. Ты все еще тверд в своей непорочности, похули Бога и умри. Вам не кажется, друзья, что это на самом деле произошло тогда, именно тогда, когда все пропало? И это было содержание жены сердца. Иова жены сердца. Она никогда не была верующей. Она жила в благополучии, она купалась, как сыр в масле. Она купалась в этом благоденствии, она наслаждалась этим всем, и Бог ей был настолько необходим, насколько Он благословлял ее. Было богатство, был бизнес, было много детей, был успех во всем. Но как только это утрачено было, тут же проявилось содержание ее души. Другой в этой же трудности говорит, «Неужели я буду принимать только доброе от моего Господа?» Вы видите, как трудность, одна и та же трудность сразу показывает огромнейшую пропасть между двумя людьми. Она вскрывает суть верующего или неверующего человека. У жены Иова не было никаких отношений с Богом до этого. У нее не было личной веры в Бога. Вы обращали внимание на то, что больше никогда она не встречается в этой книге? У нее была мертвая религия. Своим вопросом она говорит Иову, зачем жить непорочной жизнью, если это не меняет твоего состояния к лучшему? Зачем вообще жить для Бога, говорит она, если нет бизнеса, если нет детей, если нет богатства. Это был ее аргумент. И этот аргумент исходил из ее логики, которая корнями уходила в ее неверие, в отсутствие ее отношений с Богом. Притча 12:7 об этом очень четко и ясно говорит, «Коснись нечестивых несчастья, и что? И нет их. А дом праведных – стоит. Несчастье приходит и в тот дом, и в тот дом. И к тому сердцу подкрадывается, и к другому сердцу. Но в несчастье один перестает служить Богу. Другой же, наоборот, бежит к Нему. Наша любовь действительно к Богу проявляется тогда, когда ничего больше не осталось, кроме Него. Страдания или трудности помогают нам увидеть объект нашей любви, нашего восхищения. Этот последний раз, когда я перечитывал книгу «Псалтырь», я обратил внимание еще на одну очень интересную фразу, которая состоит из двух букв, из двух слов, Когда-нибудь попробуйте прочитать книгу «Псалтырь» именно с этой целью и обверните красным, обведите красным эти два слова, две буквы. «А я». «А я?» Он говорит, «Я буду взирать на Господа. А я буду взывать к Богу моему. А я буду радоваться о Боге моем. А я буду хвалить Его. А я буду славить Его. А я буду служить Ему». И всегда, когда он говорит «а я», он говорит в контексте окружения его самого разными-разными настроениями других людей, которые живут своей жизнью. Трудности помогают нам видеть реальнее свое состояние. Они помогают нам увидеть зависимость и ограниченность нашей жизни. Они помогают нам увидеть нашу привязанность. И мы об этом немножко еще больше поговорим сегодня. Трудности помогают нам увидеть наше бессилие, хрупкость. Трудности помогают увидеть нам нашу неадекватность и неспособность. Трудности помогают увидеть нам наше себялюбие и самоцентричность. Интересное наблюдение, которое сделал один из комментаторов, я хочу с вами поделиться о нем. Первых 10 стихов, это первая часть этого псалма, Асаф, автор, использует более 20 местоимений от первого лица, местоимений первого лица, говоря о себе. О Боге он вспоминает буквально 5, 6, 7 раз максимум. Но когда он переходит ко второй части, о себе он только говорит 3 раза. А о Боге говорит больше 20 раз. Происходит фокус, изменение фокуса в его жизни. Происходит изменение ценностей. Происходит изменение целей в его жизни, центра его жизни. Библия на самом деле в этом псалме показывает нам, что трудности вскрывают наше себялюбие для того, чтобы мы начали любить Бога. Кто-то даже назвал этот псалом «лекарство от эгоизма» или «себялюбия». К чему мы привязаны, друзья? Что страшит нас? Что раздражает? Вы скажете, у меня все нормально, у меня нет никаких проблем. Что в вашей жизни на самом деле дает вам тогда радость? Или то, что на самом деле привязывает нас, или то, что дает нам восторг или восхищает нашу душу, это Бог однажды должен будет забрать, потому что Он ревнивый Бог. И это Он делает через трудности. Первое, для чего Бог дает нам трудности, чтобы мы увидели, где мы, и чтобы мы увидели, кто мы. Мы не раз, наверное, говорили «вырвалось», или «не подумал я», а ведь оно там давно было. Ведь гнев там давно был, просто его не трогали. Обида, она давно там была. Она там, может быть, тихонько ждала своего времени. Или самоцентризм, или самоправедность, что бы это ни было, или саможалость, она там давно была, себялюбие. Мы родились с этим. Трудности как раз даны нам для того, чтобы мы учились видеть себя более честно, более реально. Ваша реакция на трудность как раз и говорит о том, кто мы есть на самом деле. Второй очень важный урок, цель, которую мы должны ставить перед собой. Почему Бог дает нам трудности? Зачем дает нам Бог трудности? Трудности побуждают нас молиться Богу усерднее. Трудности помогают нам видеть себя, кто мы есть, реальнее, более честную оценку. Трудности побуждают нас к молитве, более прилежной и более усиленной. Кто из нас сегодня может похвалиться, что мы уже овладели этим искусством, и нам нет нужды сегодня говорить об этом? Наверное, это одна из самых таких коварных сфер нашей жизни, где мы вроде бы делаем ее, но она не приносит нам большой пользы. Мы иногда молимся, друзья, как есть поговорка, спустя рукава. Мне очень часто вспоминается одна из интереснейших работ Джонатана Эдвардса, в которой он писал или отвечал на вопрос, почему лицемеры молятся. И он приводит очень много разных причин, почему лицемеры молятся. Лицемеры очень много могут молиться, потому что у них страх. Страх перед адом. Они будут молиться, потому что чувства от проповеди, которую они прослушали, вдруг пробуждаются в них, и этот чувственный какой-то моментум продолжается денек-два, но потом и это утухает. Или религиозная привычка, или традиция заставляет человека молиться, или страх потерять свое лицо духовное заставляет лицемера молиться. Искусство молитвы, друзья, на самом деле это одно из самых потерянных и неразвитых сфер нашей жизни. Наверное, нет сферы, в которой нам нужно так больше и больше напоминания и побуждения и поощрения в том, чтобы мы молились. Именно сфера молитвы. И мы здесь видим у этого человека, мы видим как раз именно молитву человека, который бежит к Богу. Мы о ней немножко поговорим. Я хотел бы еще раз вернуться к Иову. Иов помогает нам увидеть молитву как измеряющий инструмент нашей веры. Он говорит об этом негативно, описывая реакцию лицемера на трудности. Иова, 27 глава, 8-9 стихи. Почитайте ее внимательно вместе со мной. Или послушайте, ибо какая надежда лицемеру, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога всякого во всякое время? Две характеристики молитвы лицемера. Она притворная и она временная. Молитва действительно для некоторых людей неважное дело. И наши молитвы становятся часто банальным, заурядным, религиозным занятием. И наши молитвы иногда похожи больше на какую-то молитвенную демонстрацию, которая не нужна ни Богу, ни людям, ни нам. Бог знает, как привлечь наше внимание. Он это делает через трудности. И одна из причин, почему Он дает нам трудности, Он хочет научить нас настоящей, более искренней молитвы. Молитве не лицемерной и не поверхностной. Молитва, которая исходит из глубины души. Я хочу несколько качеств отметить этой молитвы, усердной молитвы, прилежной молитвы, которую мы видим у псалмопевца Асафа. Первое – это откровенность. Душа автора здесь наизнанку. Он говорит, голос мой к Богу. Голос, noise, my voice. Голос мой к Богу. Он больше не шепчет, не просто бормочет какие-то несвязные слова. Он говорит, голосом моим, открыв уста, я буду взывать, я буду кричать. I will cry out to my God, он говорит. Он не страшится осуждения, насмешек, непонимания людей. Он не боится открыть наизнанку свою душу. Он не страшится ничего. Он понимает свое состояние. Беда в его душе, беда в его жизни. Он признает свою несостоятельность и полную зависимость от Бога. Он готов открывать все комнаты своей души, чтобы знал Бог об этом. Разве Бог не знает? Здесь он не боится, что о нем будут думать люди. Он открывает свою душу наизнанку, и из его души вырываются слова, которые говорят о состоянии его души. Он честный. Этот человек честный. Молитва, друзья, наша молитва, она проверяет, насколько честны мы. Мы можем обманывать себя в своих же собственных молитвах. Но здесь, когда я слышу, этот автор говорит, я голосом моим буду взывать, я буду кричать, я не буду больше молчать, я открою свое сердце. Он говорит о том, что молитва как раз, или трудность как раз делает его сердце теперь свободным от страха перед людьми. Человек с черствым сердцем продолжает упорствовать и вместо откровенной молитвы продолжает играть религиозную игру своими поверхностными молитвами, заученными фразами или повторяющимися из одной молитвы в другую. И это делает занятие молитвы, в конце концов, очень ненужным, негодным, бесполезным и тяжелым бременем. Прилежная молитва, откровенная молитва. Этот человек может смотреть в свою душу, и из той души, своей души, он может вычерпывать оттуда все, что он переживает. Это первое качество молитвы. Второе качество молитвы здесь – решительность. Автор говорит в втором стихе, говорит, «Я буду взывать». Здесь мы видим решительность и посвященность молитве. Много аргументов могут возникнуть у любого в сердце, у любого человека, в сердце молящего христианина. Плоть же может аргументировать своими преференциями, желаниями, рассуждениями. Опыт в прошлом может заставить нас молчать. Молчание Бога может быть заставить нас молчать. Лень может сделать его неподвижным. Занятость, неверие. Сам дьявол хочет, чтобы мы молчали, чтобы мы спустя рукава молились. Все это ослабляет наши отношения к молитве. Но автор заявляет, говорит, я буду молиться, я буду взывать к моему Богу. Это мое решение. Я буду дисциплинировать свою плоть. Я буду дисциплинировать свои желания. Не дам им определять мое отношение к молитве. Я буду молиться Господу. Я не дам настроениям определять мою молитвенную жизнь. Здесь мы видим решительность. Третье, мы видим здесь уверенность в молитве. Он говорит, голос мой к Богу, и Он услышит меня. Здесь мы слышим уверенность, убежденность верующего человека. Он убежден в том, что Бог слышит. Несмотря на тучи, несмотря на туман, на тьму, на ужасы, на страхи. Откуда такая уверенность? Две причины мы находим в Слове Божьем. Такая уверенность может жить только в чистом сердце. 1 Иоанна 3 глава 21 стих 22. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди и делаем благоугодное пред Ним. Такая уверенность может жить только в чистом сердце, и в послушном сердце оно хочет знать, и не только знать, но исполнять волю Божью. Вот поэтому оно и в молитве, оно ищет волю Божью и силы для исполнения не своей воли, а воли Божьей. Иоанна 5:14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда мы просим чего по воле Его, Он слушает нас. Когда мы не просим того, что по воле Божьей, Он не слушает нас. Когда же мы просим того, что по воле Божьей, когда мы изучаем Его волю, когда мы знаем Его волю, когда мы понимаем, что сами не можем ее исполнить и что наша мешает Его воле, тогда на самом деле мы бежим в молитве к Богу. Часто мы не бежим в молитве к Богу, потому что на пути стоит наша воля, и мы знаем, что Он не хочет ее исполнять. И не будет исполнять. Уверенность в жизни христианина, уверенность в молитве. Я могу еще отметить одно очень важное здесь, это сокрушение. Третий стих говорит, «В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается». Вы когда-нибудь пробовали подержать руку две, простертой к небу? Попробуйте это управлять. Это больше, чем тренажер в джиме. Попробуйте подержать минуты 3-4 руку вверх. Он говорит о неустанном желании, но это не требование, это не негодование Богу. Здесь сокрушенное сердце. Говорит, в день моей скорби я ищу Господа. Рука моя простерта ночью. И это признак того или знак того, что он ожидает от Бога его воли. Его ответа. Я хочу на это обратить внимание, друзья. Мы слышим, как автор признает свою беспомощность, свое бессилие. Он говорит, душа моя отказывается от утешения. Дешевое утешение, плотское утешение, земное утешение, человеческое утешение он не принимает. Он ждет Божьего утешения. Вот почему рука его простерта. Но обратите внимание, здесь нет требований, претензий, жалоб. Здесь нет самосожаления. Это признак сокрушенного сердца. Когда человек приходит к Богу с претензиями, это признак несокрушенного сердца. Претензии говорят о неисправном понимании справедливости. Справедливость у нас работает только в одну сторону, то есть, когда нам хорошо. Когда же нам плохо, мы считаем, что это несправедливо. Но когда Бог определяет на нашем пути скорби или страдания, тогда наш этот прибор справедливости включается и начинает требовать что-то от Него. Я очень часто встречаю людей в своих беседах с людьми. Я слышу, как люди говорят о том, они, может быть, не говорят это прямо, но они подразумевают, что Бог несправедлив в этой ситуации, Он несправедлив. Я не заслуживаю этого, я заслуживаю другого. Но ведь Божья справедливость не похожа на нашу. Когда нам хорошо, это тоже должно быть несправедливо. Потому что Божья святость превосходит нашу в миллиарды раз, и она показывает негодность нашей справедливости или святости. Поэтому она требует немедленного наказания. Сокрушение как раз и делает сердце мягким, смиренным, признающим себя, не заслуживающим ничего доброго и готовым принимать что угодно, что Господь дает. Это сокрушенное сердце. Это сокрушенное сердце, друзья, как раз и говорит о том, что молитва или трудность достигла своей цели. Трудность достигает своей цели, когда делают нашу молитву, наполненной сокрушенным или наполняющим наше сердце сокрушением. Нам нужны трудности для этого, чтобы мы учились молиться. Кажется, вроде бы очень банальное дело. Друзья, но я хочу у вас спросить, когда вам трудно, кто первый знает о вашей трудности? Насколько мы действительно приучили свое сердце в самых малейших трудностях, в самых малейших казусах нашей жизни, внутри, в тиши, в глубине нашего сердца, обращаться к нашему Господу? Молитва становится таким образом дыханием нашей жизни. Самое скрытое от других очей время, самое трудное время, наше сердце привыкает бежать к тому, кто является автором, кто является контролером всех наших трудностей. Я хотел бы здесь, в этом списке, чтобы вы дописали еще одно, что характеризует молитву, искреннюю, прилежную молитву христианина. Если у нас есть тот список, пожалуйста, включи. Молиться Богу усерднее. Я говорил с вами, здесь, наверное, его нет. Молиться Богу, мы говорили с вами в первую очередь, откровенность, решительность, уверенность, сокрушение. Эта молитва еще отображена еще одним качеством. Я хотел бы, чтобы вы ее увидели здесь. Жажда Бога. Он не молится о том, чтобы Бог вернул ему благоденствие, чтобы Бог вернул ему благоденствие или благополучие, или здоровье, или то, что у него было. Он говорит, я к Богу моему, мне нужен Бог. Мне ничто другое не нужно, мне нужен Бог, друзья. Трудность как раз и нужна для того, чтобы очистить нашу молитву от этих шлаков. Потому что о здоровье, о голубом небе и о солнечных днях молятся и язычники. Но молиться о Божьем и молиться к Богу и хотеть Бога, желать Его, жаждать Его близости, этой молитвой молится настоящий верующий человек. Для этого Бог дает нам трудности. Третье. Мы с вами говорили уже о том, что трудности Бог дает нам для того, чтобы мы учились видеть себя реальнее и точнее. Второе, Бог хочет, чтобы мы учились в своих трудностях молиться, прибегать к Богу. Молиться прилежнее, усиленнее. Третье. Бог хочет, чтобы мы думали о жизни глубже. Бог хочет, чтобы во время наших трудностей, испытаний и искушений, чтобы мы учились думать о жизни глубже. Трудности даются нам для того, чтобы мы думали о жизни не поверхностно. Нам необходимо учиться понимать все вещи в их сути, в корне их существования. Нам нужно учиться видеть в глубине каждого, в глубину каждого события. Будь это боль, бедствие, благополучие или богатство. Всему нужно искать и найти самую важную, ultimate goal. Нам нужно всегда прийти к самой главной, самой высшей цели всего, что существует. Что на самом деле, о чем сейчас переживает? О чем думает автор? Мы находим в этих стихах, смотрите, начиная с 4, 5, 6 стихи, 7 стихи. Эти стихи говорят нам, о чем думает автор. Давайте посмотрим с вами, о чем он думает. В первую очередь, он думает о смысле происходящего сейчас. О смысле происходящего сейчас. Он говорит, ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен. Я не могу говорить. Он признает свое настоящее. Он признает боль своей души. Он признает боль, страдания, которые он проходит. Но, друзья, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами сегодня подумали о том, зачем же существует боль. Может быть, здесь мы не находим ответа, но это сам факт, что он признает эту боль и что он описывает ее так ярко и колоритно. Говорит о том, что он думает о боли, и он пытается понять. Дальше мы видим, почему же она существует. По крайней мере, две причины, почему боль существует сегодня в мире. Первая причина, чтобы мы вместе с вами понимали боль на Голгофском кресте, которую испытал наш Спаситель Иисус Христос, умирая за наши грехи. Самая большая боль во всем мире, которая существовала, она там была на Голгофе, в Гефсимании и там на Голгофе. Это самая ужасная боль, которую когда-либо переживал человек на этой земле. И позвольте мне вам, друзья, напомнить о том, что боль именно для этого и существует, чтобы мы могли каждый раз, когда нам больно, помнить о Голгофе. Потому что там на Голгофе была полностью приобретена свобода от всякой боли, которую однажды Бог дарит нам. Вторая причина, почему нам нужно сегодня переживать боль, и что Бог хочет сделать через боль для нас, Он хочет напомнить нам о том, какая душевная боль вечно будет наполнять душу человека, одного человека, который бесконечно будет в аду. Безутешная боль, бесконечная боль, которая будет наполнять душу каждого человека, кто не признал Голгофу, кто не склонился перед крестом, кто не принял Христа верою. Для этого существует боль. Бог хочет, чтобы мы, друзья, понимали смысл настоящего, что происходит с нами. Мы иногда плачем, потому что нам болит. И это естественно. Естественно, для детей, естественно, для нас. Когда никто не видит, и плакать хочется, иногда мы плачем. И тихонько где-то вытираем слезы. Иногда это происходит в нашей жизни. Но Бог, друзья, посылает нам эти мгновения или дни наших болезней, боли для того, чтобы мы могли понимать ее смысл. Смысл происходящего сейчас. В этом суть того, что происходит здесь, в этом псалме. Думать о жизни глубже. Второе, он говорит о ценности прошлого. Шестой стих, он говорит, размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Он смотрит в прошлое и хочет, чтобы мы понимали вместе еще одно. Нам нужно научиться думать о прошлом. К сожалению, очень много христиан неправильно относятся к своему прошлому. Как только приходит тревога в их жизнь или какое-то недомогание, они смотрят на прошлое как причину. На самом деле это иногда происходит. Наше прошлое является причиной настоящего, где мы находимся. Наше сердце забывает Господа, а потом негодует на Него во времена печали. Так действительно происходит. Но ценность прошлого еще в том, друзья, чтобы мы увидели, оно было дано нам для того, чтобы мы увидели еще Божью руку в прошлом. Ведь Он оставил нас в живых. И ценность прошлого в том, чтобы мы извлекали уроки о прошлом. Думать о прошлом тоже нужно правильно. Мы не можем его изменить, мы не можем его иногда как-то забыть. Мы его можем только оценивать. Оценивать неверно или верно, тащить прошлое за собой. Бог даже не изменит прошлого, друзья. Нам нужно верно относиться к прошлому. Ценность прошлого в том, что мы можем извлечь верные уроки для настоящего. Вот поэтому Псалмопевец говорит: «Я размышляю о днях древних, о летах веков минувших, я смотрю в прошлое». И позже мы видим, как он говорит: «Бог вел нас, Бог избавлял меня. Вот я знаю теперь, почему Он вел меня через эти страдания, трудности». Извлекаете ли вы ценные уроки из прошлого? Асаф именно об этом говорит. Он говорит, что трудности нам даны для того, чтобы мы учились думать правильно о нашей жизни, о прошлой жизни. 76.7, смотрите, это стих. Он говорит: «Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает». Думать о жизни глубже означает проверять содержание своей души и своего сердца. В нашем сердце, я уже говорил, еще много и всякого разного негодного. Его можно вскрывать и освобождать только как золото при высокой температуре, при правильно заданном давлении. Как проверяют безопасность автомобилей. Может быть, вы когда-нибудь видели на YouTube краш-тесты, когда автомобиль с макетом человека внутри разгоняют до скорости 60 км в час примерно и ставят ему сильное, крепкое препятствие, чтобы проверить, как он выдержит подобные ситуации. Что-то похожее происходит и с нами в жизни, когда Бог проверяет. Это краш-тесты, чем наполнено наше сердце. Наше сердце тревожно может держаться за самые разные вещи и находить в них смысл, и счастье, и восторг. Но Бог заботливо, настойчиво, постоянно и постепенно очищает, освобождает нас от них. Я помню, последний раз, когда мы уехали группой в лагерь, в кемп, Cougar Camp, там, где многие из вас были. Однажды после обеда мы группой вышли к озеру. И некоторые из родителей принесли там разные, кто круг там, который надо надувать, кто принес разные там лодки и все остальное, кто-то принес крокодил, большой крокодил, зеленый крокодил. С этими лапами, они тоже надуваются, и вроде бы он должен держать человека на плаву. И один из подростков, хоть это не его крокодил, очень хотел проехаться на нем. И когда пришла его очередь, он начал плыть. И он заплыл далеко туда, к буйкам, куда заплывать не стоит подросткам. Был он без жилета, и он переворачивается на этом крокодиле. Он вроде бы умеет плавать, но, ухватившись за крокодила, он не мог плыть. И страх настолько сковал его, что он этого крокодила не мог отпустить. Этот же крокодил, надутый, вздутый, он давит его, и он еле там пытается взять несколько глотков воздуха. На берегу стоял отец и все это увидел. А там рядом дети играются, там другие люди там на своих бревнах там катаются, занимаются. И никто не слышит крика, вопля его души. Отец услышал. Через несколько секунд отец был там. И я слышал, как он кричал ему: «Брось крокодила!» Брось крокодила, отпусти крокодила. Ему несколько раз пришлось повторить эту фразу, чтобы у ребенка, у этого подростка включились мозги, и он понял, что если он будет держаться за этого крокодила, он может утонуть. И отцовские фразы, отцовские уверенные слова и тон голоса убедил его в том: лучше отпусти крокодила, бросься мне на шею, ухватись за меня. Это делает Бог с нами. Мы иногда по плоти своей, как за крокодилом этот малыш, и ухватимся за него. Он нас, знаете, куда затащит? На глубину, где нам будет очень страшно. И затем он там перевернется и начнет показывать нам свои клыки. И будет давить нас, и захочет утопить. И в эти моменты нам очень важно, нужно услышать, друзья. Нам нужно отпустить. Let that crocodile go. Нам нужно научиться из этого урока. Я этот урок очень часто своим детям говорю. И они знают эту фразу: let that crocodile go. What is your crocodile? Что является вашим крокодилом, на котором вы хотите прокатиться в жизни? И на самом деле в вашем сердце вы крепко ухватились за него и пытаетесь где-то, может быть, получить какое-то наслаждение. Отпустите крокодила. Для этого Бог дает вам трудности, чтобы вы научились ухватиться, упасть Ему на шею, в Его объятия, в Его руки. Думать о жизни глубже. Нам нужно для того, чтобы проверить содержание нашего сердца. И мне очень нравятся 8, 9, 10 стихи, друзья. 8, 9, 10 стихи, они не просто дают для нас список вопросов. Эти стихи являются выражением и желанием души Асафа. Он хочет проверить отношения свои с Богом. Он проверяет свои отношения с Богом. Смотрите, 6 вопросов. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его, пресеклось Слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? 4 раза он говорит: неужели, неужели, неужели? Что для него самым главным является? Господь, Его отношения с Ним. Трудности, друзья, как раз нам и даны для того, чтобы мы опять переосмыслили и опять переоценили, насколько живые наши отношения с Ним, наши отношения с Богом. Это риторические вопросы, но они также помогают нам увидеть ту борьбу, которая происходит в душе Асафа. Может быть, и это, друзья, похоже иногда на наши вопросы, которые мы задаем: Господи, когда же? Неужели? Но когда мы говорим «неужели», это сводится к Богу или к тем вещам, которые мы потеряли? Бог ревнивый, и Он хочет, чтобы мы научились думать о жизни глубже, реальнее. Трудности помогают нам увидеть себя, узнать, кого мы любим больше себя или Бога. Видеть себя, молиться Богу усерднее, думать о жизни глубже. Это 3 первых очень важных урока, которые мы извлекаем из жизни Асафа. 4 урок. Почему Бог допускает нам трудности? Почему нам нужны трудности? Зачем они? Чтобы мы научились ценить истину больше. Чтобы мы научились ценить истину больше. Я обращаю сейчас ваше внимание на стихи 11 по 13. 3 стиха, посмотрите. «И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду воспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой». Трудности приводят верующих людей к более серьезному отношению к той истине, которую они уже знают. Перепробовав различные методы, человек приходит к пониманию, что только истина поможет ему правильно пройти через трудности. Трудности, кстати, в подобных ситуациях отталкивают одних людей от Писания, от истины, других же они приталкивают. Для нас часто истина известна в теоретическом плане, но когда касается ее практичности, мы часто находим себя неопытными и неспособными ее применять. Сколько раз было у нас, вспомните те моменты, когда давно известный текст, много раз читаемый, даже, может быть, запомнившийся нами, вдруг всплывает перед нами во всей своей красоте, и мы начинаем видеть глубину этой истины, и мы говорим: «Как так? Мы читали и до сих пор не видели этого». Истина оживает, и мы начинаем сознавать ее жизненность. Мы приобретаем опыт жизни в истине. Именно об этом говорит здесь Асаф. Асаф, друзья, если мы посмотрим внимательно, он говорит о том, как Бог выводил израильский народ из Египта, как он проводил их через Черное море. Это, говорит, вторая половина этого псалма. Но Асаф жил столетия после этого события. Откуда он мог знать об этих событиях? Откуда он мог знать о делах Божьих? Только из Писания. И смотрите, что он здесь говорит. «Я буду вспоминать о делах Господа, я буду вспоминать о чудесах твоих древних, я буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях». Он, меняя здесь отношение свое к истине, друзья, он знал об этом, он слышал об этом не раз, но в моменты, трудные моменты своей жизни он начинает ценить истиной, которую он знает. Ценить истину больше, чем вчера. Вот для чего нужны нам трудности. Эта фраза, кстати, «Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего» немножко сложна в том, что как будто бы Бог изменяется. Или здесь автор говорит о том, что Бог изменился. На самом деле она не так сложна, если мы внимательно посмотрим на весь контекст. Асав задает вопросы: неужели, неужели, неужели? И он затем говорит: если это так, тогда это самое страшное горе. Если Бог оставил, если Бог перестал миловать, если Он перестал любить, тогда это мое самое большое горе, которое может случиться в моей жизни. Если Бог теперь повернул свою десницу против меня, это мое горе. Но вот смотрите, что он делает. Из этого, вот этот переходный момент во всем псалме, он переходит именно к тому, что я буду вникать в Писание, буду вникать в истину Твою, Господи. Я буду смотреть на дела Твои. Я буду видеть то, что я хочу вникать в то, что Ты говоришь. Несколько раз в этих трех стихах автор говорит вот эти фразы: «Я буду вникать, буду вспоминать, буду размышлять». Первое из них – «буду вспоминать». Автор заявляет о своем решении. Он будет напоминать себе о Божьих делах. Этот термин с еврейского означает «напоминать», «учитывать», «ссылаться», «праздновать», «celebrate», «хвалиться истиной», «ставить ее перед собой», чтобы было видно. Если этот термин точнее перевести, он будет звучать как «провозглашать себе истину». Вспоминать можно только то, что мы однажды запомнили, не так ли? Память – это очень нужная служанка для верующего. К сожалению, мы помним часто то, что нужно было бы давно забыть. И забываем то, что нужно было бы помнить. Память должна служить нам для того, чтобы запоминать нам истины Слова Божьего. Я помню, когда знакомился впервые с биографиями реформаторов, они на греческом языке знали послание наизусть. Вот почему реформация имела место. Эти люди могли целые книги говорить наизусть. Сегодня трудно выдавить одну фразу из мозгов верующего человека, и он не знает, что себе говорить во время страданий. И он быстрее бежит to yellow pages или книги какого-то христианского автора, вместо того, чтобы говорить себе истину, которую он сегодня запомнил. Мы очень часто на группах своих говорим о том, какая истина конкретно. Я иногда удивляюсь, какая истина конкретно изменяет тебя. Я удивляюсь, как люди говорят общими фразами. У них нет часто конкретной истины. Я надеюсь, что это не так все-таки. Я знаю, что какая-то конкретная истина, определенная фраза, какой-то стих из Писания, он догоняет вас сегодня, он делает вашу жизнь другой. Что сегодня роится, наполняет вашу память? Память – это очень большое благословение, которое Бог дал для нас. Что вы делаете, друзья, для того, чтобы запоминать сегодня истины Священного Писания? Что вы сегодня вкладываете в закрома своей памяти? Можете ли вы использовать ее, когда вы приходите на поле боя? А на что похож солдат, когда он выходит на поле боя без оружия? На что похож солдат, который выходит против самого злейшего врага, дьявола, которого можно поразить не силой воли, не дисциплиной, а только истиной? И мы иногда выходим безоружные на поле битвы. Вот почему мы сражаемся. И сражаемся напрасно. И тут же теряем. Теряем эту битву за битвой. Асав говорит, я буду вспоминать. Он говорит о практике запоминания Слова Божьего. Своему самому младшему сыну, которому 4 года, во время воскресных собраний, где-то полгода назад, я начал просто-напросто использовать одну определенную фразу. Фразу, которая подчеркивает или объединяет, суммирует всю проповедь. Я знаю, что ему тяжело слышать. 1:15 выслушать очень тяжело. Я увидел, как это даже мне самому помогает. Одну фразу, о которой я говорю с ним. В то время, когда он играется и не может уже высидеть, а когда ему все болит, и когда ему тошнит, и когда ему голова кружится, и когда ему церковь становится каким-то непонятным космосом, в котором он хочет полетать, или побегать, или попить воды, и все что угодно. Вот тогда очень важно приземлить его. И через всю проповедь я очень часто с ним говорю, о чем сейчас говорит дядя Алексей. Последняя проповедь, допустим. God made men to work. Я ему на пальцах показываю. God made men to work. И 3 дня спустя я его спрашиваю, о чем дядя Алексей говорил? God made men to work. Или Бог сделал человека, чтобы он работал. И затем, когда приходит ситуация, я могу из банка его памяти взять эту истину и сделать ее практичной, чтобы он увидел, это не просто папа говорит, так Бог говорит. Или когда Алексей проповедовал о свободе. Мы с детьми своими, самым младшим, я говорил о свободе. Freedom is doing God's will. Это все, что он должен был запомнить из всей проповеди. Это несложно, правильно? Помните проповедь «Свободное делать добро»? Free to do right. So, там было определение. Мы его определили очень просто. Это определение, оно осталось в памяти. Я помню, как на протяжении недели, выходя на это поле битвы, мы могли ссылаться на это место или на эту истину, чтобы помочь ему дальше двигаться. Вот об этом здесь говорит Асав. Он говорит, я буду вспоминать о Твоих делах, Господи. Затем он говорит, я буду вникать. Он не только заучивает, речь идет о смиренном, вдумчивом, проникновенном подходе к истине. Он не просто переписывает слова закона, он не просто записывает их для других, не просто монотонно заучивает, он тщательно изучает их значение, их ценность, их роль. Он пробирается через свои чувства, апатию, безразличие, самоправедность. Он вникает в эти слова. Он не удовлетворяется поверхностным скольжением по страницам или фразам Божьего Слова. И затем он говорит, я буду размышлять. Я буду вспоминать о делах твоих, я буду вникать, и я буду размышлять о твоих делах. Это слово «размышлять». Помните, где мы первый раз в книге Псалтырь встречаем? 1 глава. «И о воле или о законе его размышляет он день и ночь». Речь идет о применении. Он применяет истину, он размышляет о том, как я могу сегодня применять, то есть день и ночь, как я могу применять Слово Божие, которое я слышу. Буду вспоминать, буду вникать, буду размышлять. Как раз об этом, друзья, здесь нам Бог преподает урок. Нам нужно более серьезное отношение к истине, и трудности помогают нам поменять наши отношения к истине и сделать наши отношения более серьезными. Псалом 118, 71 по 77, я только прочитаю один стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Вот где происходит, друзья. Вы растеряете свою печаль и свою скорбь, и свое страдание, если вы не полюбите Слово Божье больше. Или с другой стороны, если Слово Божье во время трудностей не стало вам дороже, вы растеряли свои печали. Растратили этот Божий ресурс, который Он дал вам. Вот этих четыре урока, которые мы сегодня извлекли. Видеть себя реальнее и точнее. Трудности помогают нам молиться Богу усерднее. Трудности помогают нам думать о жизни глубже. Трудности помогают нам ценить истиной больше. И последнее. Очень коротко. Хочу остановить ваше внимание на последнем. Асаф говорит следующее. В последних стихах, начиная, наверное, с 11 по самый последний стих, Асаф перечисляет нам удивительные характеристики, или, может быть, заученные нами, характеристики Божьего характера, Божьей личности. Если вы внимательно посмотрите, он опять и опять говорит о Боге. Эти последние стихи, они говорят нам о том, что трудности учат нас доверять Богу быстрее, доверять Богу быстрее. Чем дольше мы тянем время, логически объясняя свое положение, чем дольше мы сопротивляемся Его воле в трудностях, чем дольше мы оправдываем свое непослушание, тем больше и глубже мы будем оказываться в болоте своих собственных желаний. Позвольте мне напомнить вам книгу «Путешествие пилигрима». Наверное, все из вас читали эту книгу. Мы просто сейчас читаем ее с детьми по вечерам. И мы буквально недавно проходили через топь уныния. Помните, там было топь уныния? Это болото, грязь, muddy place, которое, если в него попадает человек, оно его там засасывает. И чем больше он двигается, оно больше и больше погружает его внутрь. Если вы помните, там было двое из них. Был сговорчивый и христианин. Сговорчивый и христианин по своей рассеянности впадают в эту топь уныния. Они впадают в топь уныния. И мы находим там очень интересных два очень важных фактора. Первый человек, сговорчивый, он сразу же выбирается из этой топи уныния и возвращается в свой город гибель. Христианин же начинает грести через эту всю грязь, и он не хочет возвращаться в ту сторону, где он был. Он хочет пройти это уныние. И здесь очень хорошая характеристика, как мы на самом деле можем проходить через трудности или проходим иногда. Сговорчивый убегает в то место, где он был, без роста, другой гребет изо всех сил. Его ноша на спине тащит его вниз, но он все равно пытается делать шаги. Как заканчивается эта история, я вам расскажу немножко позже. Но здесь нам очень важно увидеть, друзья. Каждый человек будет, каждый христианин будет проходить через топь уныния. И чем больше мы барахнемся в этой топе уныния, чем дольше мы оправдываем вместо доверия Ему, тем больше мы будем в нее погружаться. Так вот, смотрите, что делает здесь псалмопевец Асав. Он говорит о том, что на самом деле вся эта топ уныния, ее можно пройти по той узкой тропе, по тому узкому фундаменту, но верному фундаменту, который является сам Бог. Асав размышляет о Боге, его фокус меняется с самого себя и свои проблемы, и он говорит о величии Бога. Посмотрите, он говорит, я буду вспоминать о делах Господа, о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, во все дела Твои. И он говорит не просто о делах, он говорит о чудесах Божьих. Мы сразу, наверное, думаем, окей, это Черное море, это поражение фараона, и действительно это так. Но разве вы, друзья, забываете о том, что даже самые обычные ситуации, наши будни – это Божьи дела, это Божьи чудеса. Его дела должны стать нашим фокусом, Его дела должны стать нашим стремлением. Почему? Потому что Его дела устоят, а наши делишки все никудышные. Нам нужно быть занятым Его делом. Бог на самом деле судья праведный, и Он все приведет на суд, и Он всякий день будет строго взыскивать. Почему? Потому что каждая ситуация в нашей жизни, какая бы она ни заурядная нам казалась, является Божьим чудом. Почему? Бог, во-первых, мог бы дать больше, но Он дает ее именно так, как Он считает нужным. Бог знает предел каждой ситуации, Он знает предел каждой болезни. Бог знает предел каждой трудности, Он знает, когда ее остановить, когда ее убрать, а когда ее усилить. И каждая такая трудность, каждая такая скорбь, она является Божьим ресурсом для нас. Это Его чудеса. Что мы делаем с Его чудесами? Что великий Бог хочет, чтобы вы сегодня делали? Смотрите ли вы на Его чудеса? Затем Он говорит в 14 стихе о святости Бога. Святость Бога указывает на Его превосходство над всем творением. Смотрите, 14 стих. «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?» Смотрите, трудность Его не исчезла. Он находится в трудности, Он находится в скорби. Но теперь фокус Его – святость Божья. Святость Божья не только говорит о Его превосходстве над всем творением. Святость Божья также говорит о том, что Бог никогда, 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 друзья, никогда ни в чем не ошибается. Это было утешением для Асафа. Это должно быть утешением и для нас. Какое бы зло ни постигло нас, Бог, не являясь его источником, точно контролирует его уровень и время, и продолжительность. Он знает, когда, как долго и почему Он посылает нам. Если вы потеряли работу, это Бог ее забрал. И у Него для этого есть цель. Если вы нашли работу, это Он ее вам дал. И у Него тоже для этого есть свои цели. Не просто, чтобы вам было хорошо. Если Бог забирает у вас здоровье, или если у вас нет здоровья, это Бог забирает у вас здоровье. И у Него для этого есть цель. И когда Он дает нам здоровье, у Него тоже для этого есть цели. Или когда вы потеряли 15 тысяч, вы вложили и потеряли их. Вы не потеряли их, Бог забрал их. Это Бог забрал их. И Он забрал их с целью, у Него есть цель. Он знает, что Он делает. Когда Он нам дает меньше или больше потерянного, это тоже Он делает. Мы знаем эти слова, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Святость является целью Бога. Он хочет открыть нам, что в каждой ситуации Он непогрешим. И точно так же Он хочет, чтобы и мы были непогрешимы, как Сын Его. Святость, друзья, как раз и является самой главной целью. Возьмите еще здесь 15 по 20 стихи. Речь идет о могуществе Бога. Способность Бога творить чудеса принадлежать только Ему. Посмотрите, послушайте эти слова. «Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество Свое среди народов. Ты избавил мышцу народ Твой. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды». Обратите внимание, как он пишет о водах, как будто это личность, у них есть глаза. Это поэтический язык или прием, который использует здесь автор, чтобы показать нам, что воды видят Бога. То есть они слышат Его, они видят Его присутствие, и они послушны Ему во всем. Богу воды не видят нас, так как они видят Бога. Эти слова очень ценные здесь. Они показывают, что Бог является контролером каждой капли воды, каждой волны, каждого прибоя, всех океанов и морей. Могущество Бога проявляется в Его абсолютном владычестве над всей природой, над всем мирозданием. Воды и бездны, облака и тучи, гром и молнии. Все силы природы и стихии Вселенной являются Божьими слугами. через которое Бог раскрывает свое могущество над всеми царствами. 20 стих указывает на победное шествие израильского народа, которое Бог представил для него в безвыходное время. Говорит о Божьем могуществе, которое Он проявляет, когда мы в безвыходной ситуации. Смотрите, путь твой в море. Речь идет о том, когда Бог вывел израильский народ через Черное море. Но здесь Он говорит о том, что когда Израиль становится в безвыходном состоянии или положении, как многие из нас иногда бывает, Он говорит, у Бога есть путь в море, которого мы не можем увидеть. У Него есть следы. Бог оставляет следы в море. Для чего? Чтобы мы знали, когда мы в безвыходной ситуации, Бог имеет то могущество и ту силу, которую Он может вывести нас из нее. Вот почему Он заканчивает очень важной ремаркой о водительстве Бога. Смотрите последний стих. «Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». Это очень ценная ремарка. Это мажорный аккорд. В этом печальном гимне, в этом скорбном гимне, это мажорный аккорд, завершение всего, что переживает Асаф. Трудность осталась трудностью. Ситуация не изменилась, вновь в его душе произошел переворот. По одной причине он увидел Бога как единственную опору своей жизни. Он увидел Его величие. Опять он, размышляя о Его святости, понял, что святым быть – это самое главное. Он размышлял о Его могуществе, и он понял, что у Бога есть сила, чтобы мне пройти через эти трудности. И у Бога есть цель. Когда речь идет о том, что Бог является пастырем, речь идет о том, что Он приведет к той нужной цели, которую Он поставил перед нами. Это сильный всемогущий Бог, перед которым тают горы, который повелевает молнии и грому пронизывать небосвод. Этот Бог поставил предел морю, двигает океанами по своему усмотрению. Этот Бог является заботливым и добрым пастырем. Свою силу Он будет использовать для того, чтобы начатое в нас закончить до дня Иисуса Христа, о чем пишет Павел. Помните Филиппийцам 1:6? «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, завершит его до дня Иисуса Христа». Друзья, каждая трудность – это Божье благословение. Каждая скорбь, каждое страдание, каждое мгновение страха или ужаса, который может наполнить вашу жизнь, оно дано Богом для того, чтобы мы научились доверяться Ему. Чтобы мы научились доверяться Ему быстрее. Путешествие пилигрима, та же самая история. Мы видим этого христианина, который пытается грести, и чем больше он гребет, тем больше он погружается. И мы видим, на сцене появляется еще один человек по имени, кто помнит из вас? Помощь. Help. Это как раз и есть десница или рука Христова. Он подает ему руку и вытаскивает его из этой топи уныния. И там между ними происходит беседа, разговор. Прочитайте, по-моему, 2 или 3 глава. Очень интересная беседа. В этой беседе христианин спрашивает, почему эта топь уныния до сих пор так много уже поглотила жизни? Почему эта топь уныния стоит между городом, гибелью или разрушением и тесными вратами, куда повелел мне идти евангелист? И ему help или помощь, человек по имени Помощь, отвечает ему. Эта топь уныния является местом, куда стекаются все страхи человеческие. Эта топь уныния уже давно многие пытались там проложить свои мосты и многие методы. Но эту топь уныния Бог, Всевышний, Властелин, решил оставить ее. Но оставив ее, Он прямо посреди поставил там внутри ступени, которые, если приглядеться, их видно, и по которым можно пройти. И только эти ступени помогут преодолеть и пройти эту топь или болото уныния. Ступенями в этой всей топе уныния как раз и есть характеристики нашего Господа, Его обетования. Бог, друзья, неизменно поставил перед нами или поставит топь уныния, которую нам нужно будет пройти. И вместо того, чтобы задаваться вопросом или пытаться избежать, или, может быть, грести бесполезно, Он говорит: доверяй мне, доверяй быстрее. Вспоминаю еще одну историю, которую мы имели там в лагере с нашими детьми. У нас там было время, специальное семейное время, когда каждая семья сидела со своей детворой, и мы изучали какой-то текст. Я даже не помню текст, но мы говорили о чем-то. Я своему сыну объяснял, что, сынуля, вот так нужно правильно поступать. Говорит: пап, почему? И я ему объяснил, почему. Но он не удовлетворился ответом. И я попытался еще раз ему объяснять, почему. И затем еще раз объяснял ему, почему. И затем ему сказал: сынуля, тебе просто нужно довериться мне. Тебе просто нужно довериться мне. Говорю: посмотри на меня. Кто я? Я твой отец. А кто ты? Ты мой сынок. Я твой отец. Я много раз тебе доказал, что я твой друг. Если ты не понимаешь, just trust me. Just trust me. И я помню, как у моего сына действительно произошел тот переворот. Он понял, что just trusting my dad is the best thing, even if I don't get it. Доверять моему Богу, доверять моему отцу, в то время, когда я не понимаю этого, это очень правильно. И это нормально. Бог хочет, чтобы мы, проходя трудности, учились в первую очередь видеть себя реальнее, чтобы мы учились молиться Богу усерднее, чтобы мы учились думать о жизни глубже, чтобы мы учились ценить истину больше, и чтобы мы учились доверять Богу, да побыстрее. Он проведет, и Он доведет нас до той цели, которую Он поставил перед нами. Аминь. Помолимся.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.